С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер налаживает отношения Москвы, Тбилиси и Сухуми, но Сухуми его план уже отвергла. Нельсону Манделе сегодня 90 лет. В белорусских городах строжайшие меры безопасности в связи с фестивалем «Славянский базар». Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который посещает сейчас Грузию, а потом Абхазию, в Батуми сегодня обсудил в столице Аджарии с руководством страны трехэтапный план грузино-абхазского регулирования, разработанный правительством Германии. Потом прибыл в Абхазию, где встречался с абхазскими руководителями. И уже глава Абхазии Сергей Багапш после этих переговоров заявил, что план Германии для Абхазии неприемлем. Затем германский министр рассчитывает вылететь в Москву. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Германия приложила новый трехэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже обсудил его с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Перед встречей с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером президент Саакашвили заявил, что этот визит, как и визит в Грузию госсекретаря США Кондолизы Райс, свидетельствует о повышенном интересе международного сообщества к грузинской проблематике, тогда как в начале 90-х годов, по словам грузинского лидера, на Западе не только никого не интересовало происходящее в Грузии, в том числе в Абхазии, но мало кто знал о существовании Грузии вообще. Как известно, трехэтапный мирный план Франка Вальтера Штайнмайера предусматривает возвращение в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев, экономическую реабилитацию зоны конфликта и, на конечном этапе, определение статуса Абхазии в составе Федеративной Грузии. Однако министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что абхазская сторона рассмотрит мирный план Штайнмайера только после вывода всех грузинских войск из Кодорского ущелья Абхазии.
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
В то же время господин Шамба пояснил, почему абхазская сторона согласна хотя бы рассмотреть план Штайнмайера, тогда как мирный план другого немецкого дипломата, специального представителя генерального секретаря ООН Дитера Бодена, был отвергнут абхазскими властями без обсуждения.
Проект Бодена предусматривает территориальную целостность Грузии. Здесь такого нету положения в этом проекте. Поэтому, в принципе, мы можем его обсуждать, хотя у нас есть там целый ряд существенных замечаний и несогласий. Если они будут учтены, тогда и будет смысл обсуждать. Но сейчас говорить об этом рано.
Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Иакубашвили сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что у грузинской стороны тоже есть свои замечания к плану Штайнмайера.
Там есть вещи, которые нам нравятся, и есть вещи, которые нам не нравятся. То мы не можем говорить ни о каких гарантиях о невозобновлении, если это не будет в совокупности с судьбой российских войск, которые там находятся, и легально, и нелегально. Мы не можем обсуждать ничего насчет президента, если мы не можем иметь конкретных сроков, сколько, где, когда, сколько беженцев возвращаются и кто гарантирует их безопасность.
Сказал государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. С новым планом абхазского урегулирования ознакомился и глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия.
Если ведущие страны заинтересуются проблемой, которую необходимо решать в самое ближайшее время, то я думаю, что конфликт в итоге можно будет решить без участия силового давления. Я думаю, что план, который предоставлен германским правительством, я думаю, как раз и предусматривает решение и разрешение вопроса мирным путем. Так что мы эту инициативу приветствуем.
Руководство непризнанной республики Абхазия настаивает на подписании с Тбилиси соглашения о невозобновлении военных действий и на выводе грузинских подразделений из Кодорского ущелья. Глава абхазского парламента в изгнании Тимур Мжавия полагает, что Сухуми лишь озвучивает требования Москвы.
Это диктовка извне, я в этом абсолютно уверен, потому что ни о каких военных действиях и речи не может идти. Грузия заинтересована в том, чтобы внутри собственного государственного пространства решить те вопросы, которые являются прежде всего ее интересом. То я полагаю, что это, по сути дела, это военно-политический конфликт между Российской Федерацией и Грузией. И для того, чтобы конфликт каким-то образом прикрыть каким-либо камуфляжем, то конфликт называется этническим конфликтом, абхазо-грузинским конфликтом. Такие конфликты, как правило, решаются на уровне двухсторонних отношений, двухстороннего диалога. И все то, что говорится, и все то, что требует, допустим, сторона, в данном случае сепаратистского режима, о якобы агрессивности Грузии, заключить какой-либо договор о невозобновлении военных действий. Военные действия никогда Грузии не велись против собственного государства и против собственных граждан. Военно-политический конфликт имело место и имеет сегодня место между Российской Федерацией и Грузией.
Президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа профессор Тарас Шамба напоминает, что Абхазия ведет свою самостоятельную политику.
Очень хорошо, что международные организации, главы государств Европы, Америки заинтересованы в том, чтобы разрешить и как можно лучше, позитивнее для и Грузии, и Абхазии конфликтную ситуацию. И поэтому приезд западно-германского министра иностранных дел – это еще один шаг к тому, чтобы найти какие-то позитивные моменты в разрешении этого конфликта. Если знать хорошо историю как и грузинского этноса, так и абхазского, то можно понять, что, в общем-то, здесь справедливость будет находиться там, где находится истина. А истина находится в истории. Абхазия, как государство, существовало еще до того, когда возникли многие современные государства. Поэтому всегда свои вопросы абхазский народ решал именно самостоятельно, независимо, с учетом, естественно, интересов своих соседей. Поэтому я считаю, что Абхазия с самого начала вела свою независимую национальную политику, но, естественно, учитывала интересы как России, Грузии, Турции и других стран, которые, в общем, так или иначе соприкасались с этой территорией. Поэтому говорить о том, что абхазское руководство не самостоятельно, это просто не знать ни истории, ни реалий сегодняшнего дня.
Одним из главных условий абхазского урегулирования остается проблема возвращения грузинских беженцев в республику. Слово главе абхазского парламента в изгнании Тимуру Мжавии.
Надо относиться очень серьезно к тем правам, которые обладают все вынужденно перемещенные лица, и международное право, и нравственные устои общественных отношений требуют, чтобы эти права не были нарушены. Таким образом, ставить какие-то условия для возвращения беженцев, я думаю, просто аморально, с одной стороны. С другой стороны, нужно создавать определенные условия для того, чтобы обеспечить воссоздание того общества, которое жило до активной фазы конфликта. Я думаю, что такие возможности есть, и если международное сообщество будет принимать участие в этом процессе, то возвращение беженцев без всяких условий будет обеспечено.
Говорил глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Ну и еще раз напомню, что только что стало известно, что Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава Абхазии Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Сейчас в эфире программа «Время свободы» и коротко о других основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд был приостановлен в феврале из-за его тяжелой болезни. Алексанян находится под стражей в московской клинике. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаудара в западной провинции Герат. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в миллиард евро из-за роста коррупции в этой стране. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Помимо переговоров Франка-Вальтера Штайнмайера в Грузии и в Абхазии, будут и такие темы, как в России введена табель о рангах для государственных служащих, и поговорим о том, чем нынешние чиновники будут похожи на чиновников эпохи царизма, и политический кризис в Бельгии, который грозит обернуться распадом королевства. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии уже мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Александр.
И вам слово.
Ну что ж, тогда я, пожалуй, начну с парижской центральной газеты «Le Monde», которая сегодня помещает статью Натали Нугайрет о последней медведевской внешнеполитической инициативе. Она пишет: «Новый российский президент Дмитрий Медведев пытается убедить Запад поддержать его идею паневропейского пакта безопасности. А идея эта была выдвинута в ходе его выступления в Берлине 5 июня этого года. Этот пока еще не ясный проект воспринимается европейскими администрациями со смесью скептицизма и озабоченности, так как они усматривают в нем желание России показать, что без нее невозможно решать стратегические вопросы, касающиеся будущего континента и архитектуры его безопасности. Цель этой медведевской дипломатической активности, по мнению некоторых, в том, чтобы извлечь выгоду из разобщенности и слабости Европы, а также из передачи политической власти в Соединенных Штатах. Кремль хотел бы в результате такой сделки добиться права вето на любое дальнейшее расширение НАТО, блокады американского проекта противоракетного щита в Европе и нейтрального статуса Украины, Молдавии и Грузии. Это метод стоп-крана, считает Натали Нугайрет из французской газеты «Le Monde».
Ефим, перед началом программы, когда вы готовили обзор, вы мне сказали, что есть интересный материал какой-то, посвященный вот 90-летию расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Я ошибаюсь, нет?
Нет, это скорее материал был посвящен конкурсу «Имя России», но имя Николая II в нем, несомненно, присутствует.
А вот
статья,
почему.
Поэтому, да, я назвал вам это имя, и вам показалось, что речь идет о расстреле царской семьи. Статья эта помещена в газете «Таймс», это ведущая газета Британии. Автор статьи Саймон Монтефиори назвал статью «Кто лучше или кто более великий, Сталин или Николай II?». Я зачитаю отрывок. «Россияне принимают участие в опросе, организованном одним из федеральных телеканалов. Голосуют они за самого великого представителя России. Борьба за первое место идет между Сталиным и Николаем II. Странное дело, пишет британец. Ведь Сталин перебил 25 миллионов человек, 28 миллионов провел через ГУЛАГ, а Николай II на протяжении своего собственного катастрофического правления проявлял ужасающую бесчувственность и политическую бездарность. Столкнулся с двумя революциями, проиграл две войны, лишился трона и жизни». Автор напоминает, что ведь и в Британии проводился аналогичный опрос, назывался он «Великие британцы», организовала этот опрос BBC. В этой игре победил Черчилль, а Карл I, пишет автор, наш аналог Николая II, вообще не фигурировал в списке. Генрих VIII, этот английский Сталин, занял лишь 40-е место. Кромвель, английский Ленин, 10-е. В целом, герои, в кавычках, герои современного английского и британского народа, ближе к знаменитому комику, знаменитому в Британии Эрику Моркембу, чем к Ивану Грозному. Есть два человека, которых популярность Сталина наверняка не удивила бы. Кто они? Это Владимир Путин, ныне всесильный лидер имперской самоуверенности, так его характеризует автор статьи. А самоуверенность это опирается на нефтяные прибыли. Недавно Путин презентовал новое пособие для учителей, где Сталин восхвалялся как самый успешный российский лидер 20 века. Этакий гибрид Петра Великого с Бисмарком. Ну, а второй человек, это, видимо, был бы сам Сталин, считает автор, поскольку Сталин в свое время сравнивал себя и с Иваном Грозным, и с Петром Великим. Сталин даже утверждал, что Иван оплошал, перебив слишком мало бояр. Это лондонская газета «Таймс».
Очень интересный фильм, вот эти параллели, которые «Таймс» проводит между историческими деятелями, российскими и британскими. Например, Кромвеля назвать Лениным, но это, конечно, смело.
Это на его совести оставлю. Тем не менее, заметьте главное, все эти сомнительные герои которые пожертвовали своих соотечественников даже ради какой-то идеи, все они не входят в число первых в списке великих британцев.
Спасибо, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке и экс-президенту ЮАР, лауреату Нобелевской премии мира, который 27 лет провел в свое время в тюрьме, возглавляя запрещенную в ЮАР партию Африканский национальный конгресс. Главные мероприятия в связи с юбилеем проходят не только в ЮАР, но и в Великобритании. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Нельсон Мандела – единственный государственный деятель, которому при жизни в Британии установлены два памятника. Один из них был поставлен еще во время его тюремного заключения, другой возведен на Парламентской площади в Лондоне, там же, где находятся памятники Дизраэли и Черчиллю. В день рождения Манделы у его памятника, стоящего рядом со зданием британского парламента, собрались представители самых разных общественных организаций, люди разного цвета кожи и возраста. В руках они держат огромные поздравительные открытки, которые, соединяясь, образуют флаг Южноафриканской Республики. На специальном веб-сайте Манделу поздравляют британские политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. В оставленном там поздравлении премьер-министр Великобритании Гордон Браун написал: «Это человек, чья вера в будущее была столь сильна, что даже 27 лет за решеткой и колючей проволокой не смогли сломить его мечту о свободе для мира». Политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает особенно тесные связи Нельсона Манделы с Великобританией.
Это человек, который блестяще продемонстрировал, как можно преодолеть горечь после длительного тюремного заключения. Поражает его терпимость, великодушие и духовное благородство. А это то, в чем больше всего нуждается его собственная страна. Именно поэтому он пользуется таким уважением не только в Британии, но и во всем мире. У Нельсона Манделы давние связи с Великобританией. Дело в том, что центр движения против апартеида в ЮАР находится в Британии. Здесь же проходила мощная кампания за его освобождение из тюрьмы. Мандела, в свою очередь, оказал огромное влияние на британцев. У него возникли очень теплые и трогательные отношения с нашей королевой. Королева просто обожает его. На нее огромное впечатление произвели его душевная щедрость и отсутствие озлобленности и горечи после освобождения из заключения. По сути дела, это он преобразовал Южную Африку, особенно в первые решающие 5 лет своего президентства. Надо сказать, что Нельсон Мандела – единственный человек, который называет королеву просто Елизавета, не используя обращения «Ваше Величество». Конечно, сейчас, когда он вышел в отставку, англичане с теплотой и восхищением относятся к нему и к тому, что ему удалось сделать. Сейчас это уже не политические отношения. Однако в Британии надеются, что он использует свое влияние на нынешнее правительство ЮАР с тем, чтобы оно решительнее вмешалось в дела Зимбабве и проводило более разумную политику в борьбе с распространением СПИДа.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Новый 9-этажный дом в микрорайоне «Солнечный» – особая гордость том...
Мы приносим нашим слушателям извинения за сбой в эфире и продолжаем программу «Время свободы». В Томске впервые за последние 20 лет началось расселение аварийных домов. Один новый социальный дом построен по заказу администрации города. Сейчас в него переедут 80 семей, расселить которых мэрию обязал суд. Но еще тысячи людей в Томске, жители ветхих аварийных домов, жертвы пожаров, продолжают ждать своей очереди. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Новый 9-этажный дом в микрорайоне «Солнечный» – особая гордость томских властей. Это первый дом, построенный на муниципальные деньги за последние 20 лет. 80 квартир предназначены для жителей аварийных домов. Люди получат квартиры бесплатно, с правом приватизации. Правда, пока в социальный дом переселяют лишь те семьи, расселить которых администрацию обязал суд, говорит заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
У нас 800 квартир сейчас уже потребность. То есть 80 – это 10% мы закрыли. Это рывок достаточно серьезный. Серьезный, а сейчас мы пытаемся механизм запустить. Мы здесь заселяем людей по решению суда, то есть это уже крайняя степень недовольства людей, да, создавшимися проблемами.
Расселять жителей аварийных домов в новое жилье – это ноу-хау, говорят власти Томска. Схема, по которой намерены власти работать дальше, выглядит так. Мэрия расселяет ветхие аварийные дома в центре Томска, землю продает с торгов, а на эти деньги строит социальное жилье. Евгений Паршута.
Таких рывков не было в истории. Даже в начале 80-х такого не было.
Вы имеете в виду в Томске, потому что в других регионах уже тоже есть примеры.
Я имею в виду именно Томск, историю развития, вот выселение из бараков, историю, значит, нашей проблемы ветхого аварийного жилья.
А почему тормозило вот до этого так долго, и, в общем-то, проблема была настолько актуальна, что люди даже на пикеты, на митинги, значит, выходили?
Средств было ежегодно очень мало, ну, 25-30 миллионов рублей, и эти деньги направляли на вторичный рынок. Покупка производилась по рыночной цене, тем самым стоимость квартир была очень большая, и деньги вот эти муниципальные, федеральные расходовались крайне неэффективно.
Исполняющий обязанности мэра Томска объясняет, городская власть намеренно отменила все землеотводы в центре города. Получить участок под строительство теперь можно только на открытом аукционе. Николай Николайчук.
Мы должны землю в центре города продавать торгов дорого. Поэтому отменено предварительное согласование сегодня в городе Томске. Я вот не знаю, в других городах это сделано, а у нас полностью отменено только торги. Мы будем продавать землю в центре города для того, чтобы строить муниципальные дома и расселять тех, кто живет в аварийном жилом фонде.
Первый социальный дом обошелся городскому бюджету в 117 миллионов рублей. Это недорого, говорят чиновники. Цена квадратного метра в социальном доме оказалась самой низкой в Сибири. На официальной церемонии сдачи дома директор строительной компании Александр Шпетер объяснил, почему построил для мэрии такое дешевое жилье.
Себестоимость здесь значительно ниже всех остальных строек в городе. Это связано с тем, что администрация представила участок земли практически без сноса, с очень короткими коммуникациями. Нам не пришлось платить за землю, за снос. И стоимость квадратного метра здесь очень невысокая, относительно 27 тысяч рублей.
Первые новоселы заедут в первый томский социальный дом уже через несколько дней. Любовь Шохрина пришла посмотреть свою будущую квартиру. Дому, где раньше жила Любовь Викторовна, уже больше 100 лет. Прежние условия жизни женщина вспоминает с ужасом.
Дом уже старый, начал рушиться. Проводка в аварийном состоянии, канализация. В последнее время получается, что мы каждую неделю, в неделю два раза вызываем аварийку, чтобы нам это все прочистить, потому что запах невыносимый. Крысы появились, полы стали расходиться, окна не закрываться. Форточки, получается, практически у нас вообще не закрывались, потому что, ну, представляете, дом 100 лет простоял.
Ну, а сейчас квартиру видели?
Видели. Прекрасные квартиры, вы знаете, очень. Все нас устраивает после тех условий, в которых мы жили.
Наталья Гришина будет жить по соседству. Ей дали двухкомнатную квартиру 66 квадратных метров. Это даже больше, чем было у Натальи в старом доме.
Я даже не знаю, как вам сказать, какие у нас чувства, но мы очень рады, мы довольны, мы счастливы.
Глава Октябрьского района Дмитрий Мальцев, введение которого поступит социальный дом, замечает, проблемы расселения ветхого и аварийного жилья слишком долго не занимались вообще. Поэтому нужна комплексная программа с постоянным финансированием из федерального центра.
Остро стоит проблема, потому что непосредственно район занимается расселением из ветхого аварийного фонда. Мы в год расселяем, ну, 3-4 квартиры, а стоит 3600 человек стоят сегодня на очереди.
Первый муниципальный дом был построен в Томске за 11 месяцев, включая процесс оформления документов. На строительство других социальных домов администрация города объявит конкурс. В 2009 году должно быть построено еще минимум 4 муниципальных дома. Власти Томска рассчитывают, что их проект по расселению аварийного жилья поддержит федерация и выделит на него деньги из фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. По словам Багапша, Абхазия согласна на подписание договора о неприменении силы, но не готова обсуждать вопрос о возвращении беженцев и о статусе республики. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд был приостановлен в феврале из-за его тяжелой болезни. Алексанян находится под стражей в московской клинике. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. В Чечне совершено нападение на сотрудника прокуратуры. Исполняющий обязанности прокурора заводского района Грозного избит возле здания районного суда. Нападавшие скрылись. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК-БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаударов в западной провинции Герат. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 миллиард евро из-за роста коррупции в стране. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В белорусском Витебске сейчас уже в 17-й раз проходит фестиваль «Славянский базар». И здесь введены строжайшие правила безопасности, как и в Минске, где все еще расследуется дело о взрыве 4 июля, когда пострадали более 50 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Еще за несколько дней до Славянского базара, который 12 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, город зачистили от подозрительных элементов. Оппозиционеров во главе со злостным нарушителем местного спокойствия Борисом Хамайдой настойчиво попросили покинуть фестивальную столицу. Кто не уехал из города добровольно, наверняка жалеет о нахлынувших патриотических чувствах. По свидетельствам горожан, досмотреть с пристрастием прохожих могут практически в любом месте города. Прежде всего проверяют содержимое сумок и даже женских косметичек. Остановка личного транспорта, включая такси, в центре города запрещена. Со второй половины дня не останавливается и общественный транспорт. Распитие безалкогольных напитков позволено только в павильонах. На вынос покупать нельзя. Продажа алкоголя и пива запрещена даже в ресторанах. Закрыты все ночные магазины. Как рассказали в Управлении внутренних дел Витебского облсполкома, особое внимание к территории, прилегающей к амфитеатру.
Стоят металлоискатели и сотрудники, которые досматривают людей. Ленина, Фрунзе, Замковая. Промежуток перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. Нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Не будут допускаться лица в пьяном виде. Центр города на время концерта в 16:00, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Транспорт там останавливаться не будет городской.
Меры предосторожности, как объясняют милиции, объективная необходимость. 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске были взорваны две самодельные бомбы, запрятанные в цветочных клумбах. В общей сложности осколочные ранения получили более 50 человек. 47 из них попали в больницы. В областной прокуратуре говорят, что следствие продолжается до сих пор.
К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
После ночного взрыва в Минске в правоохранительных органах послышались заявления, что Минское и Витебское дело нужно объединить. Мол, за взрывами может стоять один и тот же исполнитель. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб в середине 80-х руководил управлением внутренних дел Витебского облсполкома. Он удивлен, что громкие преступления власти пытаются преуменьшить в масштабах, возбудив дело по статье «Хулиганство», тогда как налицо все признаки террористического акта.
Что тычется витебской справы.
Что касается витебского дела, объединения этих преступлений, то должны следователи решать, нужно ли их действительно объединять, потому что витебское дело также не раскрыто на сегодняшний день. Но то, что следователям, которые занимаются этим преступлением, им обязательно досконально нужно изучить витебские взрывы. Они там могут найти то, что наведет их на какую-то мысль, даст направление в дальнейшем раскрытии преступления.
В дальнейшем раскрытии этого злочинства.
Славянский базар в Витебске продолжится до конца недели. Меры предосторожности в последние дни обещают быть еще более жесткими. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». Сегодня их представит Петр Вайль с комментарием Дмитрия Волчика.
За 3 недели до открытия Олимпийских игр Китай ввел новые ограничения на въезд иностранных исполнителей в страну. По сообщению Министерства культуры, коллективы и артисты, которые покушаются на суверенитет КНР, разрешения выступать не получат. Ограничения распространяются также на артистов из Гонконга и Макао. Первое предупреждение такого рода прозвучало в марте, после того, как на концерте в Шанхае исландская певица Бьорк призвала к независимости Тибета. В Миковицах на юге Чехии археологи обнаружили необычное захоронение бронзового века. Останки мужчины, умершего 4000 лет назад, были придавлены большими камнями. Один лежал на его голове, другой на груди. По всей видимости, похоронили человека, считавшегося вампиром. Его современники опасались, что если не придавить его камнями, он встанет из могилы и вернется в мир, полагает представитель местного музея. Крупнейшая дистрибьюторская кинокомпания Великобритании Tartan Films объявила о банкротстве. Сейчас в ней введено внешнее управление. Компания, основанная в 1984 году продюсерами Дэном Бойдом, Хэмишем МакЭлпайном и Аланом Кином, специализировалась на классике мирового кинематографа, современных артхаусных фильмах и азиатском жанровом кино. В мае были проданы активы ее американского отделения Tartan Films USA, открытого в 2004 году. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Плохое известие не только для британских синефилов. Tartan Films распространяла сотни фильмов на видео, и трудно представить серьезную домашнюю коллекцию без кассет и дисков с трехцветным прямоугольным лого. У меня на столе лежат новые релизы Tartan Video, последний фильм Карлоса Ригадаса «Тихий свет» о семье Менонитов в мексиканском захолустье и одна из лучших французских картин 70-х – драма Рене Алио «Я, Пьер Ривьер». Среди бесспорных достижений последних лет, демонстрирующих разносторонность компании, были собрания шедевров Ингмара Бергмана и коллекции азиатских фильмов ужасов. Говорят, что снижение интереса к японскому хоррору – одна из причин финансовых неудач Tartan Films. Другие факторы – косность владельцев кинотеатров, нежелание телеканалов показывать не мейнстримные ленты и сокращение спроса на DVD. Все проще становится скачать фильмы в интернете. В сходной ситуации оказался и второй старейший дистрибьютор артхауса в Британии – Artificial Eye. Несколько месяцев назад из-за финансовых проблем произошла реструктуризация компании. Ее основатели были отправлены на покой. Любопытно, что некоторые киноманы восприняли эти известия с воодушевлением. Они считают, что ничего страшного не случилось, и рынок артхауса только расцветет, если на смену энтузиастам 80-х придут профессионалы новой генерации.
С новостями культуры вас познакомили Петр Вайль и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Бюрократический аппарат современного российского государства находится в становлении уже 17 лет. В русском интернете обсуждают так называемую новую табель о рангах, иерархическую бюрократически-карьерную систему, и сравнивают ее с исторической табелью, созданной Петром Великим в начале 18 века. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
В русском интернете множество ссылок на статью в газете «Новые известия» о системе чиновничьей службы в государственном аппарате современной России. Практически все сравнивают ее с введенной Петром I знаменитой табели о рангах, которая просуществовала до 1917 года. Согласно петровской модели, все государственные служащие от коллегий, позже министерства департаментов, до армии и флота подразделялись на 14 рангов, которые имели соответствие в каждом из мест службы. Горизонтальные линии этих рангов пронизали бюрократический и военный аппарат Российской империи. Сама же система была выстроена вертикально, и по этой вертикали чиновные люты и офицеры медленно двигались наверх, с годами получая чины, дворянство, личное и пожизненное и так далее. На сайте news.ru.com в статье «Современная табель о рангах делит чиновников на 15 категорий» читаем.
В современной России чиновникам вернули классные чины и дипломатические ранги, которые были отменены при советской власти. Система присваивания очередного звания такая же, как в армии. За чины положено ежемесячное жалование. Чины сохраняются при выходе на пенсию. По мнению экспертов, новая табель о рангах позволяет чиновнику понять, кого он может послать, а кто его может послать. Кому клясться в верности, кому на кого доносить. Без такой системы координат, по мнению экспертов, чиновники не могут существовать. Чтобы занять высшие должности гражданской службы, чиновнику нужно дорасти до чина действительный государственный советник первого, второго или третьего класса. Ступень ниже – государственный советник Российской Федерации 1, 2 и 3 класса. Далее идут советники Государственной гражданской службы Российской Федерации 3 классов, референты и секретари Государственной гражданской службы с 1 по 3 класс. Чин присваивается служащему после успешного завершения испытания. А если испытание не устанавливалось, то не ранее, чем через 3 месяца после его назначения на должность. Очередное звание служащий получает по истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине. Система такая же, как в армии.
Табель о рангах не только создала в Российской империи новый вид дворянства – дворянство гусиного пера и чернильницы, рядом с дворянством военного мундира. Она стала и одним из важнейших сюжетов русской классической литературы. Иерархия чинов играет определяющую роль в гоголевской шинели, у раннего Достоевского, во множестве чеховских рассказов и, наконец, в «Мелком бесе» Федора Сологуба. А табель о рангах, как об одном из сюжетов – золотого века русской словесности, о том, что двигало чиновниками внутри этой системы, и о том, похожа ли нынешняя служилая иерархия на дореволюционную, я поговорил с литератором, автором многочисленных эссе о русской литературе и русской истории Самуилом Лурье. Самуил Аронович, в вашем известном эссе о гоголевском носе вы выводите определенные черты социального характера главного героя Ковалева из его позиции в табеле о рангах. Он майор, но он после Кавказа. Насколько большую, значительную роль играла вот эта табель о рангах в русской классической литературе XIX века?
Видимо, такую же, как в жизни, потому что все чиновники империи, большинство маломальски образованных людей были чиновники, они как бы стояли на эскалаторе, который медленно-медленно поднимает их вверх. Вроде бы по определенным правилам. Через каждые 5 лет приблизительно получаешь новый чин, соответственно, новое жалование и должность. И, в общем, имеется некоторый приз. Как только ты достигнешь определенной черты 8 класса, ты становишься дворянином и переходишь уже даже в другое сословие, получаешь массу привилегий. Все это было нужно для того, чтобы поломать феодальную такую, как бы сказать, когда значение человека определяется его происхождением. То есть здесь образовалось новое дворянство, то есть вот именно такое дворянство чернил и пера, и почти все люди этого дворянства являются героями русской литературы. И, к сожалению, как бы это сказать, русская литература занималась маленьким человеком. Человеком, как правило, до 9 класса, до титулярного советника. И все эти люди живут в ожидании того, что они могут перескочить эту заветную черту. Это и стимул их жизни, и, как бы сказать, ограда, которая окружает их судьбу. И все они, ну, они как бы с этой табелью о рангах, она им дает некоторую надежду. Насколько я понимаю, советско-сталинская, путинская и так далее модель, все это есть просто, ну, как бы сказать, система распределения привилегий, не более того.
Петербургский литератор и публицист Самуил Лурье. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом заявил глава республики Сергей Багапш после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который находится под стражей в московской клинике из-за тяжелой болезни. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК-БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 миллиард евро из-за роста коррупции в стране. Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас под сегодня познакомит Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста экономики России в 2008 году с 6,8 до 7,7%. Это несколько выше ожиданий Российского министерства экономического развития, оценивающего темпы роста ВВП страны в текущем году на уровне 7,6%. В целом прогноз роста мировой экономики по итогам текущего года эксперты МВФ повысили с 3,7 до 4,1%, полагая, что в 2009 году этот показатель составит 3,9%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 июля увеличились на 0,7% до нового рекордного уровня – 578 миллиардов 300 миллионов долларов. С начала года их объем вырос на 21%. Количество абонентов сотовой связи в России в июне увеличилось на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло почти 173 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в июне со 117,7% до 119,1%. Российская компания «Вимбельдан», один из крупнейших в стране производителей продуктов питания, разместила производство сухих молочных смесей для детского питания в Дании на заводе датско-шведского холдинга «Erla Foods». Как сообщил представитель компании Илья Соколов, к концу 2009 года «Вимбельдан» планирует занять до 15% российского рынка сухих молочных смесей, общий объем которого сегодня составляет почти 500 миллионов долларов. Компания «Вимбельдан» была основана в 1992 году. Сейчас в нее входит 37 производств, расположенных в России, Украине, Киргизии и Узбекистане. В России к середине июля было собрано примерно 14 миллионов тонн зерна, на 2,5 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Однако его эксперты не видят в этом ничего страшного. Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов страны темпы уборки зерновых также отстают от прошлогодних показателей. Поэтому министерство по-прежнему придерживается сделанного ранее прогноза. Урожай в России в 2008 году станет рекордным за последние годы и составит примерно 85 миллионов тонн. Но и эти оценки эксперты считают излишне консервативными, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Наш прогноз производства зерна на этот год – это порядка 87-89 миллионов тонн. То есть мы произведем зерна существенно больше, чем в прошлом году. И это создает хороший потенциал уже для и развития внутреннего производства, и для расширения присутствия России на мировом продовольственном рынке.
Схожий прогноз и у руководителя аналитической компании «Прозерно» Владимира Петриченко. При этом он отмечает, что урожай пшеницы в России в 2008 году окажется крупнейшим, начиная с конца 70-х годов прошлого века.
Моя оценка в июне этого года была 88,9 миллиона тонн зерна. Из них очень большой, как всегда, сегмент – это пшеница. Причем в этом году будет 52,4 миллиона тонн пшеницы. Ну и потом мы просто-напросто достигнем очередных, так сказать, рекордных показателей вообще по зерну за 15 лет. А пшеницы не было такого урожая в течение 30 лет последних.
Таким образом, как считают специалисты, в наступившем сельскохозяйственном году, который продлится до начала июля 2009 года, Россия без проблем обеспечит не только свои внутренние потребности в зерне, но и значительную его часть сможет отправить иностранным потребителям. В минувшем сезоне экспортные поставки из России были ограничены введением, по сути, запретительных таможенных пошлин, но все равно остались на уровне прошлых лет. Об этом представитель Российского зернового союза Александр Корбут.
Мы обеспечили поставки почти 12,7 миллионов тонн зерна на мировой рынок. Хлеб из российской пшеницы ели в 50 странах мира. То есть это достаточно существенный был наш вклад и в ликвидацию тех проблем, которые возникли на мировом рынке и в продовольственном обеспечении населения.
Объемы поставок зерна из России в новом году Министерство сельского хозяйства, исходя из общего прогноза урожая, оценивает 15 миллионов тонн. На самом же деле экспортный потенциал страны, по мнению главы компании «Прозерно» Владимира Петриченко, по крайней мере, на 5 миллионов тонн больше.
Состоится ли экспорт в новом сезоне в этих цифрах, это очень большой вопрос. Первое, это есть планы нашего государства закупить в интервенционный фонд, не знаю сколько, 5 или 7 миллионов тонн зерна, а это, конечно же, в общем-то, адекватно уменьшит фактически экспорт из России. И второе, мы еще не знаем, каковы планы государства на введение ограничений в этом сезоне. Будут пошлины или нет, когда и как, и какие.
По планам Министерства сельского хозяйства, в ближайшие 5 лет Россия сможет увеличить производство зерна как минимум на треть за счет использования посевных площадей, выведенных сегодня из оборота. Курс доллара на сегодня 23 рубля 22 копейки. На выходные понедельник 23.19. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку. Курс на следующие дни 36.80. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Одной из ярких примет культуры рабочего класса Дании являются так называемые колонихевы, весьма своеобразные датские дачи. Сказочных форм и расцветок маленькие пестрые домики стали важной частью местного ландшафта, в буквальном смысле олицетворяя собой скандинавскую мечту летней жизни в саду. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в самом центре города, может позволить себе завести практически любой датчанин. Ведь отличительным признаком датской такой мини-дачи являются два главных принципа. Построй свой дом сам своими руками, и производство должно быть безотходным. Об истории датского феномена колонихевы рассказ нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Приметы будущих колонихевы можно проследить здесь со времен позднего средневековья, когда у крепостных стен начали появляться крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Со временем такое мини-земледельчество становится все более распространенным, а к середине 17 века огороды даже стали частью датской оборонительной системы. В 1650 году, когда король Фредерик III построил для защиты южных рубежей Дании крепость, ныне это город Фредерисия, то повелел разбить перед крепостными бастионами садовые делянки по числу солдат гарнизона. Такое решение принесло двойную пользу. У защитников крепости появилась возможность пополнить рацион продуктами собственной грядки, а занятым огородничеством солдатам не оставалось времени шататься по городским кабакам и затевать драки. Рассказывает инженер-консультант объединения колонихева Эйвинд Торсен. Идея получила свое развитие в последующее столетие, когда в Дании стали практиковать раздачу наделов для бедноты. На бросовых клочках земли дозволялось выращивать овощи, лен и коноплю. Поощрение огороднических хозяйств имело под собой причины весьма прозаичны. После периода наполеонских войн экономика датского королевства переживала не самые лучшие времена. Другим же важным моментом был воспитательный. Огородничество призвано было пробудить у люмпинов охоту к труду и отвадить от пьянства. При этом воспрещалось использование наемного труда. Указ короля Фредерика VI от 1826 года предписывал обрабатывать полученную землю своими силами, а также с помощью жены и детей. Следующим этапом развития датского садоводческого движения стал период, когда правительство начало выделять в окрестностях Копенгагена небольшие участки земли под дачное строительство. Предназначались они для сдачи в аренду фабричным рабочим, причем по доступным для них ценам. Классовая солидарность подталкивала пролетариев решать свои проблемы сообща. В 1884 году в Дании появляется первое садовое товарищество, а к началу 20 века в стране их насчитывается уже несколько десятков. Копенгагенские садоводческие общества пришли к выводу, что им необходимо объединиться для решения общих проблем колонистов, что и было сделано в 1908 году, ровно 100 лет назад, когда в результате слияния товариществ был основан Союз садоводов Дании. Эта новая организация стала посредником между дачниками и муниципальными властями, предоставлявшими землю в аренду. Говорит инженер-консультант объединения колонихева Эйвин Торсен. Фактически именно с тех пор и начал складываться механизм самоуправления датских садовых товариществ. Работа был непочатый край, ведь чаще всего под разбивку участков отводились места на заброшенных пустырях и свалках. Но, несмотря на все трудности, люди были счастливы. Заполучить Колумигео было сродни выигрышу в лотерею. Зеленый клочок земли не только позволял жителям задымленных рабочих кварталов выбраться на свежий воздух, но еще и давал возможность запастись картошкой на всю зиму. Вскоре на садовых участках стали появляться и домики. Поначалу это были обычные сараи, но уже к середине 30-х годов дачные постройки начали украшать шпили, башенки и балкончики. При том, что размеры самих строений зачастую не превышали площади кухни в советской малогабаритной квартире – 7 от силы 8 квадратных метров. Эта тенденция не исчерпала себя и сегодня. На датских садовых участках можно встретить как домики в стиле дядюшки тыквы, так и помпезное сооружение, напоминающее римский форум. По степени же изобретательности датские дачники ничуть не уступают своим российским коллегам, пуская в дело все, что может пригодиться. Большая часть того, что вы видите здесь, это оборудование старого государственного госпиталя, откуда я добыл кучу стройматериалов. Смешно вспомнить, но наша соседка по даче, пожилая медсестра, никак не могла сообразить, откуда ей знакомы наши окна. И лишь потом до нее дошло, что это те самые окна, мимо которых она ходила на работу каждый день, когда была помоложе. Говорит колонист Мац Матьесен. Дом, дерево, аккуратно подстриженная живая изгородь – базовый принцип типичного Колумигео. При этом каждый участок по-своему уникален и многое может рассказать о своем хозяине. Однако не следует забывать и о главном, ведь Колумигео создаются для души, позволяя датчанам совершенно расслабиться от условностей городской жизни. Ко мне на садовый участок друзья наведываются экспромтом, совсем не так, как на городскую квартиру. В Дании обычно принято оговаривать визит заранее, а сюда, в Колумигео, люди приходят запросто, даже когда меня нет. Они знают, где лежит ключ и чувствуют себя здесь, как дом. Говорит колонистка Лена Биль. В датской дачной культуре сложилось немало красивых традиций, и в частности такая. Соседи охотно помогают друг другу со строительством, а после того, как все готово, новоселье отмечается пивом с сосисками. В правилах общежития существуют и некоторые ограничения. Так, на территории Колумигео нельзя выстраивать высокие заборы и пользоваться автомобилями, а проживать в своих домиках хозяевам разрешено лишь с 1 апреля до 30 сентября. По старинной традиции, конец дачного сезона в Дании принято отмечать особым праздником света. В этот вечер дорожки садовых участков, деревья и дома украшают мириады живых огоньков свечей и китайских фонариков, а в воздухе разлита неповторимая атмосфера хюгги. Смысл этого датского выражения можно весьма приблизительно передать словом «уютничать». Люди прощаются с летним теплом и светом, и всем немного грустно. Но это ведь ненадолго. Всего лишь до следующего года в датском Колумигео. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
История, рассказанная нашим скандинавским корреспондентом Сергеем Джаняном, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующей части программы – состояние судебной системы в России. Нуждается ли она в срочном реформировании и что по этому поводу думают жители российских городов? Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.